Приветствую вас, братья и сестры, очень рад быть здесь, рад иметь общение с вашей церковью, с вашими братьями, это огромное благословение, я не знаю, как насчет Самарии, а Самара – известный город, известный своей церковью, известный вашей программой по подготовке проповедников, и мы всемерно поддерживаем это служение, молимся о вас и очень рады видеть ваши лица, очень рады видеть тех людей, которые здесь каждое воскресенье, которые поддерживают эту церковь, которые своей жизнью и своим сердцем являются частью этого Божьего дела, которое делается здесь и через это служение распространяется на весь русскоговорящий мир. Мы продолжаем праздновать праздник Воскресения Иисуса Христа. И когда я думаю об этих событиях, связанных с тем, что Господь Иисус Христос, Он прожил 3,5 года здесь на земле, хотя это событие готовилось на протяжении тысячелетий. Если вы помните 1 Петра, 1 глава, апостол Петр говорит, что Бог предназначил Агнца еще до того, как был создан мир. То есть еще до того, когда появилась первая молекула Вселенной, у Бога уже был план, и все остальное, что было до Иисуса Христа, это было ничем иным, как постепенным развитием ситуации, необходимой для того, чтобы однажды на землю появился воплощенный Бог. Это величайшее чудо, которое только могло быть. И вот когда Иисус вышел на служение, Он набрал учеников. Помните, 12 учеников у Него было. И Он провел с ними 3,5 года. И это было не просто время. Это было время интенсивного обучения. И как и во всяком обучении, обучение заканчивается экзаменами. Так вот, для апостолов смерть, страдания и воскресение Иисуса Христа были великими экзаменами. Вы помните, как они проваливали эти экзамены? Что было в Гефсиманском саду, когда они думали о том, что они готовы защищать своего Господа, но в конце концов с позором разбежались оттуда. Помните дом первосвященника, когда апостол Петр, один из самых пылких апостолов, который, казалось бы, был самым выдающимся, самым ярким из всех этих 12, когда он предал Иисуса Христа, когда он отрекся от Него, когда он сказал, что я не имею отношения к этому человеку. Но вы знаете, самый последний или самый главный экзамен был все-таки не тогда. Конечно, есть еще много интересных историй, которые произошли после воскресения Иисуса Христа, и у меня, к сожалению, нет сейчас времени на них остановиться. Но если мы посмотрим на самый последний разговор Иисуса Христа с самым главным представителем учеников, то этот разговор заключался в одном вопросе, который был задан 3 раза. Иисус обращается к апостолу Петру, но он знает, что было предательство. Он знает, что было состояние, в котором Петр выхватил меч и пытался с мечом нападать на врагов. Он все это знает, но обо всем этом он не спрашивает. Для Иисуса Христа очень важный вопрос: любит ли апостол Петр своего учителя и Господа, божественность которого он ясно признавал и ясно исповедовал. Дорогие мои, финальный вопрос в нашей жизни определится одной фразой: что или кого мы любим. Мы можем много знать, мы можем много делать, и наша жизнь может содержать в себе разные варианты религиозности с самыми разными формами ее выражения. Но сущность того, на что смотрит Бог, наблюдая в ваше сердце, Он хочет пролезть туда, в самую сердцевину, в то, что мы так тщательно скрываем. И Он хочет, посмотря вам в глаза, задать один вопрос: что или кого ты любишь? Я хотел бы с этого вопроса начать сегодняшнюю проповедь. Я хотел бы, чтобы этот вопрос прошел красной нитью у всех у нас в нашем сознании в течение того времени, когда мы будем исследовать некоторые тексты Священного Писания, которые помогут нам найти ответ на этот вопрос. Главнее этого вопроса нет. Мы можем предстать перед людьми в том или ином свете. Мы с детства научились играть. Мы научились показывать людям картинки, которые они ожидают от нас, которые они хотели бы видеть. Но для Иисуса Христа важно другое. Причем важно не столько, что и как мы знаем. Важно гораздо больше, что и каким образом мы любим. Нашим основным текстом сегодня будет книга Второзакония. Книга Второзакония, 6 глава, представляет нам один из ключевых текстов всей Библии, который повторяется много раз на протяжении разных или в разных книгах на протяжении всей Библии. Это один из текстов, который Иисус Христос цитировал несколько раз, когда Он преподавал апостолам свое учение, когда Он формировал их разум, когда Он формировал их внутренний человек, когда Он доносил до них то, что Бог ему дал, то, ради чего Он пришел сюда на землю. Эти слова, они были сказаны Моисеем тогда, когда Моисей подходил вместе с большой группой народа израильского, с несколькими миллионами, примерно 2,5 миллиона человек было. Эти слова были сказаны им как напутственное слово народу перед тем, как народ должен был войти в обетованную землю, принять благословение, которое Бог приготовил для них, и не только принять, но и удержав их правильно прожить. Этим словам предшествовала предыстория. Определенная история, связанная с трагедией предыдущего поколения. Вы знаете, что народ израильский был народом, который пользовался удивительной благодатью Божией. Это была маленькая группа людей, которые благодаря провидению Божьему оказались в Египте. И там, находясь в Египте, эта маленькая семья, она не растворилась, она не слилась со всеми другими народностями, которые жили тогда. А там жили не только египтяне. История говорит о том, что много разных народностей было тогда, в то время в Египте. Эти люди, они смогли вырасти из небольшой группки людей, которая насчитывала, может быть, десятки, может быть, сотни, самое много людей. Они выросли в огромную нацию, примерно порядка 2,5 миллионов человек. Эти люди пережили чудеснейшее Божие действие, когда Бог послал Моисея и через него явил целый ряд чудесных явлений. И когда Он вывел этот народ, Он освободил их от всего того, с чем они были связаны, там, живя в Египте, и когда Он ввел их в землю обетованную. К сожалению, людей можно вывести, людей можно освободить от рабства земного, но если их сердце продолжает любить Египет, если их сердце продолжает тосковать за тем, что в Египте, если их сердце не прилепилось к Богу, эти люди не имеют способности жить. Все они вымерли в пустыне. Представьте себе, вот мы мечтаем о том, чтобы вот Господь бы ответил на наши молитвы. Я сейчас сидел вот там вот сзади братьев, и там целая гора записок лежит. И там во многих этих записках, чтобы Господь ответил, чтобы Господь ответил, чтобы Господь ответил. Вот представьте себе, Бог присутствовал видимо среди народа израильского. Они каждое утро и каждый вечер видели этот столб облачный и столб огненный. Более того, Бог отвечал на молитвы так, как нам этого и не снилось. Еды нет, манна, пожалуйста. Воды нет, пожалуйста, вот стукнул в скалу, сказал скале, пошла вода. Продовольственная программа решена, проблема обеспечения водой решена и так далее. Самые разные. Более того, помните, написано о том, что их одежда не изнашивалась, и обувь. А ну-ка походить по пустыне, это не по самарским тротуарам, хотя они здесь не очень хорошие. Это по камням. То есть Божье проявление было явным каждый Божий день. И эти люди продолжали любить Египет. Они продолжали любить все, что угодно, кроме того, чтобы любить Бога. И поэтому, когда Моисей подвел их в непосредственную близость к обетованной земле, он говорит: вот теперь послушайте. Он говорит второму поколению: я вам скажу самое главное. Откройте, пожалуйста, 6 глава Второзакония, мы будем читать с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Как я уже сказал, что это обращение было представлено Моисеем с его скорбным воспоминанием. Если вы подробно будете читать всю книгу Второзакония, то он несколько раз упоминает, несколько раз подчеркивает: пожалуйста, не будьте подобными отцам вашим. Проблема отцов в том, что они не любили Бога или же не полностью любили Бога. Посмотрите еще раз в вашей Библии и подчеркните или отметьте вот эти первых два слова, где Моисей подчеркивает и призывает внимание этих людей и говорит два очень важных слова: «Слушай, Израиль». Эти два слова, они стали своеобразным лозунгом или знаковой фразой. «Шма Исраэл» по-еврейски это звучит. Или же, может быть, если вы немножечко знакомы с интерпретацией Ветхого Завета, это великое еврейское Шима. То есть это самая главная заповедь из всего закона. Вот люди говорят, вот Библия большая, трудно всю понять, трудно там в семинарии кто-то заканчивает, кто-то изучает греческий, еврейский язык и так далее. Все трудно понять. Так вот, в этом слове, вот это Шима великое, которая содержит в себе этот призыв «Слушай, Израиль!». В этом слове содержится такая сконцентрированная версия всей Библии. Всего того, что Бог хочет от каждого из нас. И Иисус подтвердил, когда ему задали вопрос, какая самая большая заповедь, Иисус процитировал именно эти слова. Как я уже сказал, что эти слова включают в себя центральный элемент того, что Бог хочет и того, что Бог ожидает от людей. Мы посмотрим на эти слова немножечко глубже, попробуем посмотреть с разных сторон, с тем, чтобы извлечь из них максимальную практическую ценность для нас с вами, для нашей с вами жизни. Бог, обращаясь к Израилю через Моисея, призывает израильтян к одному очень важному элементу их жизни. Он говорит о том, что их успех, их благословение, их дальнейшая жизнь и все их будущее напрямую зависит от того, чему и как посвящено их сердце. У каждого из нас есть какое-то устремление души. Даже если вы человек несобранный, даже если вы человек неясно формулирующий свои жизненные цели, все равно у вас есть что-то, к чему ваше сердце привязано и к чему оно каким-то образом стремится. Когда мы слышим вот эти слова «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть и люби Господа Бога», эти слова, они внедряются в нашу жизнь. И они пытаются из всего того хаотичного распространения разных векторов стремления в нашей жизни собрать их всех и перенаправить в одно очень ясное направление, к одной очень конкретной цели. Друзья, это не просто слова. Вот эта великая Шема, обращенная к нам сегодня, она говорит: «Вася, Федя, Даша, Глаша» и так далее, обращается в конкретную вашу жизнь, в жизнь человека, у которого масса устремлений. Вот вы сегодня поднялись, и вы о чем-то думали. И ваше сознание было связано с чем-то. Масса вопросов, которые разрывают наше сознание на части. И вот в этот хаос, в эту жизнь проникает Божье Слово, и Бог говорит конкретному человеку: «Иван Иванович, Марья Петровна, все вот эти свои устремления, которые у тебя есть, собери их до кучи и направь их сегодня к одной цели». Это самый главный фактор. У каждого из нас что-то болит. Каждому из нас кажется, что вот это самая большая проблема у меня сейчас. У каждого из нас есть какая-то цель, достижение которой сулит нам счастье в нашем сознании. Так вот, сегодня эти слова, они проникают в нашу жизнь, и они говорят нам о том, что все остальные вещи должны быть посвящены самому главному посвящению. Давайте посмотрим немножечко на то, из чего это посвящение Богу формируется. Самое первое, что представлено здесь Моисеем, связано с любовью. То есть настоящее посвящение прежде всего должно быть продиктовано искренней любовью к Богу. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И дальше сказано: «И люби Господа Бога». Вот представьте себе, вы предстали перед Богом, и Бог спрашивает вас: любишь ли ты? Подобно как Он спросил апостола Петра. Он спрашивает вас: Федор Петрович, любишь ли ты меня? И теперь, когда вы отвечаете, вы знаете, что Он точно знает, любишь или нет. Он видит, куда направлен вектор вашей жизни. Заметьте, здесь сказано повеление. Некоторые люди говорят так: ну, любви нельзя приказывать. Ну, как это можно сказать? Люби. Любовь, она как-то складываться должна. Она каким-то образом должна сформироваться в сердце. Но если не любит человек что-то, ну, не любит же. Некоторые люди говорят: вот любили, любили, потом разлюбили, разошлись. Вот, ну, ничего сделаешь. Пришли к судье, в этот суд, суд говорит... Судья говорит: ну что ж вы разводитесь, у вас дети, не любим. Ничего не могут сделать люди. В действительности, любовь – это немножко более сложное явление. Вот то понятие любви, о котором я только что говорил, оно продиктовано человеческим представлением о реальности. Но когда Бог говорит, Бог внедряется в жизнь, и Он говорит: люби, и Он говорит это, потому что мы действительно можем. Когда мы представляем себя Богу, наша главная цель – прийти к Нему для того, чтобы научиться другой любви. Мы все без Бога любили не то, что нужно любить. У нас у всех были вкусы, у нас у всех были устремления, которые разрушают нашу жизнь. И когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы повторяем путь учеников, мы приходим в школу любви. В эту школу, в которой Он учит нас любить Его. Что значит любовь? Когда мы говорим о любви, об этом повелении, которое представлено здесь, это повеление говорит или направлено к тому, чтобы научить нас посвящать себя истинному благу или истинным интересам того, кого мы любим. Если мы попробуем разобрать сущность любви, если вы хотите представить для себя ясное понимание того, что значит любовь, любовь к кому угодно, например, любовь к вашим детям. Настоящая любовь заключается в следующем. Это когда я искренне желаю максимального настоящего блага детей, блага ребенка. Вот это будет настоящая любовь, когда я желаю его интересов. Очень многие люди, родители, не любят своих детей, они любят себя. То есть они любят, чтобы вокруг них такая куколка ходила, разукрашенная, с бантиками, красивая, цветная и так далее. Они любят себя. Или же они любят, когда дети им их благодарят за то, что они им игрушки, конфеты и так далее. Это не говорит о том, что они детей любят, они любят себя. Мы всегда конкурируем между двумя видами любви. Первый – любовь к себе, и второй – любовь к кому-то. Если родители любят детей, то они будут заботиться об их благе. Что это значит конкретно? Это значит, для того, чтобы дети правильно выросли, нельзя раздражаться, когда вы имеете дело с детьми. Вы скажете: ну как не раздражаться, когда они на ушах стоят? Окей, если вы любите себя, да, вы будете подходить к себе, удовлетворяя свои потребности или свои нужды, или говоря о том, что я не могу по-другому здесь. Но если вы любите ребенка, вы знаете, что каждое ваше раздраженное слово наносит ущерб его характеру. И вы тогда будете воспитывать себя ради того, чтобы воспитать ребенка. Заметьте, это совершенно другая картина. В этом-то наша беда. Когда человек согрешил, самый главный элемент грехопадения заключался в том, что его вектор любви перенаправился внутрь. Он стал любить себя и дальше всю остальную свою жизнь, и всех людей, и все то, с чем он сталкивается, он стал видеть сквозь эту цель, сквозь того, тот вопрос, насколько это выгодно или невыгодно ему. Вы знаете, что даже религия является для людей результатом любви к самим себе. То есть человек приходит в церковь. Для чего? Для того, чтобы вот этот вектор, который направлен внутрь его эгоизма, чтобы он укрепился сильнее, в данном случае сверхъестественными божественными силами. Очень многие люди идут в церковь для того, чтобы найти еще в большей степени удовлетворение своего эгоизма, теперь уже с Божьей помощью. Чтобы Бог дал здоровье, Бог дал силы, Бог дал деньги, Бог дал хорошую семью, Бог дал хорошую погоду, Бог дал хорошую работу, Бог дал хорошую квартиру и так далее. И списку этому нет конца. Но если вы по-настоящему пришли к Богу, придя к Богу, вы обязательно столкнетесь, что все вот эти вот мощные векторы, мощные запросы Бог будет просто брать и сокрушать. И Он это делает не потому, что Он не хочет вас благословить. Он это делает по одной причине. Он знает, что вы никогда не получите благословения, пока вы не откажетесь от всего этого. И не сфокусируете свою жизнь на том, чтобы учиться любить Его. И через Него любить своих детей. И через это, через Него любить своих соседей, своего начальника на работе, братьев и сестер в церкви и так далее. Вот почему Иисус Христос сказал, помните, если кто хочет идти за Мною, что нужно сделать самое первое? Отвергнуть себя. То есть вот этот вектор любви к самому себе нужно раскрошить. Вот почему Бог говорит «люби». Это наша ответственность. Как можно любить Бога? Мы Богу ничего не можем дать. Но когда мы говорим о том, что мы любим Бога, мы знаем, что мы можем жить для Его интересов. И на это есть причина. Дело в том, что Бог – это совершенная личность, которая существует во Вселенной. Поэтому у совершенной личности совершенно точные благие желания, совершенно точная благая воля, написано в послании к римлянам, благая, угодная и совершенная. Помните? Вот поэтому Бог и говорит, когда вы приходите ко Мне, перестаньте любить себя и свой эгоизм. И научитесь любить Меня, то есть научитесь жить Моими желаниями. Научитесь устремлять все силы своей души к тому, чтобы учиться любить то, что Я люблю. Учиться желать того, чего Я желаю. Вот что значит возлюбить. Колоссянам 1 глава, 9 и 10 стихи апостол Павел говорит об этом же. Он обращается к людям, которые недавно уверовали, которые сравнительно недавно создали церковь, или из них создалась церковь в Колоссах. И он пишет им следующее. «Поэтому и мы с того дня», я читаю с 9 стиха, послание к Колоссянам, 1 глава, с 9 стиха, откройте, пожалуйста. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Заметьте вот эти ключевые слова. Здесь Павел подчеркивает и говорит, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. То есть это первая цель. Первая цель. Если вы хотите иметь вот этот плод во всяком деле благом, первое, с чего нам нужно начать, братья и сестры, нам нужно начать с того, чтобы учиться любить, а конкретно посвятить свою жизнь тому, чтобы во всем угождать Ему. Кроме того, Моисей, обращаясь к народу, говорит о том, что не только о том, что истинное посвящение продиктовано любовью к Богу или представляет собой любовь к Богу. Кроме того, он говорит о том, что это посвящение должно быть полным. Посмотрите, как он подчеркивает здесь несколько раз, вставляя слово «всем». Еще раз вернемся в Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Это неспроста сказано. Дело в том, что все люди постоянно пытаются одновременно любить Бога и самого себя. Бога и мирские ценности, Бога и свои похоти, Бога и то, что популярно вокруг. Вот поэтому Бог с самого начала подчеркнул, Он говорит, если вы хотите благословения своей жизни, вам нужно научиться полному посвящению. Как я уже сказал, на это есть причина. Когда Бог только создал человека, человек был полностью посвящен Богу. Это оригинальное состояние, для которого человек создан. Теперь, когда подошел к человеку дьявол, когда человек согрешил, вся его жизнь стала, она поверглась, или она была подвергнута вот этому доминированию другой любви. Теперь, когда мы говорим о том, что человек возвращается к Богу, возвращение к Богу требует того, чтобы Бог был все во всем. 1 Коринфянам 10 глава 31 стих написано: «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию». Вот это наша школа, друзья. Нам нужно научиться, чтобы каждое дело, которое мы делаем, чтобы каждую ситуацию, в которой мы находимся, мы могли проверять сквозь призму вопроса: «Господи, как я могу угодить Тебе в этой ситуации?» Вот это то, что должно стать двигателем нашей души. Это то, что должно стать главной нашей целью. Когда-то у одного известного служителя, который работал с Георгом Мюллером, может быть, читали о Георге Мюллере, известном английском проповеднике, который множество детских сиротских домов содержал. Его друга звали Роберт Чапман. И у него когда-то спросили, задали ему следующий вопрос: «Не можете ли вы посоветовать молодым людям что-то сделать для Господа?» И он ответил на этот вопрос следующий. Он говорит: «Нет, я могу им посоветовать только то, чтобы они все делали для Господа». У нас вот такое разделение. Мы живем для себя 6 дней, потом на 2 часа для Господа пришли в церковь. И то даже придя для Господа в церковь, еще и пытаемся свои собственные вопросы какие-то решить здесь, поход. Конечно, мы не можем выйти из мира. Мы все равно живем, нам все равно нужно кушать, нам все равно нужно одеваться, нам нужно учиться, нам нужно работать. И нам это нормально, когда церковь собирается вместе, и мы помогаем друг другу. И когда мы говорим о разных вещах, с которыми мы связаны, это нормально. Вопрос только заключается в том, чтобы во всем этом искать угождение Богу. И чтобы мы могли подправлять друг друга. И чтобы мы могли обращать внимание друг друга. И чтобы общей главной целью нашей жизни, нашего развития было угождение Господу. Есть еще один очень важный аспект здесь, в этом стихе. Истинное посвящение должно быть реалистичным, то есть предельно практичным. Посмотрите, что говорит здесь Моисей. «Слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими». Согласитесь, что гораздо легче любить все человечество, чем любить конкретную соседку, которая живет рядом с вами на площадке, которая, ну, просто характер у нее скверный. Или чем любить тещу, или тестя, или невестку, или кого угодно. Среди нас очень много таких людей, которые так любвеобильны и так говорят: «Господи, люблю и все человечество люблю». Но вот конкретного одного человека любить. Так вот, Бог всегда говорит, Он не останавливается на общих фразах, Он всегда приводит все к конкретике, к максимальной конкретике. И здесь Он говорит 3 вещи или 3 фактора, 3 сферы жизни. Он говорит о сердце, Он говорит: «Возлюби всем сердцем». Сердцем. В ветхозаветном представлении представляло собой сосредоточение интеллекта. То есть вот все то, Христос в другом месте говорит, добавляет еще всем разумение. Посмотрим на душу. Душа представляет собой совокупность чувств, реакций, отношений. И дальше он говорит, всей силой твоей, всеми силами твоими. То есть он подчеркивает, что вот практически то, чем мы живем. А чем мы живем? Из чего состоит наша жизнь? Наша жизнь состоит из того, как мы думаем. Наша жизнь включает в себе наши чувства определенные. Нам что-то нравится, что-то не нравится. Если вы оцените всю свою жизнь и соберете ее или сведете к минимуму, вот к основным элементам, то все это сведется к тому, вот то, что ты думаешь, это генерирует определенные чувства, и ты чувствуешь себя или гармонично, или наоборот, как-то странно. Или же ты хорошо себя чувствуешь, мирно или тревожно. Или у тебя ничего не болит, или же тревожит что-то, или что-то беспокоит конкретно. Вот это и есть наша жизнь. Так вот, Бог приводит нас к сути того, вот то, чем мы живем, должно быть посвящено Богу. То есть конкретно, если мы будем говорить конкретно, то речь идет прежде всего, нам нужно учиться мыслить так, чтобы каждая наша мысль была угодна Богу. Чтобы каждая наша мысль соответствовала Божьим интересам, Его воле. Вы скажете, ну это очень сложно, мыслей же много за целый день. Мы намысливаем, и все они, кто куда, какая куда мысль бежит. Это точно, это очень сложно. И в этом-то и беда того, что наша жизнь такая сложная. Если бы мы начали потихонечку, вот с утра встаете и попробуйте сконцентрировать свои мысли на самом главном. Я несколько лет тому назад стал практиковать такое предстояние перед Богом. Я всегда раньше вставал с постели, и потом моя начиналась молитва, я потом изучаю Писание, и потом начинается день. И я понял, что мне не хватает одного еще элемента. Вот когда ты только проснулся и понял, что ты есть, ты живой, ты вот есть, день начался. И когда ты проснулся, вот первое, что самое важное и самое главное, я это называю позиционированием самого себя. То есть внутри себя подумай о том, что Бог контролирует небо и землю. Ты сейчас в этой точке планеты, и Бог дал тебе сознание. И ты сейчас должен понимать, что Бог альфа и омега, начало и конец. Что в Его глобальном плане приготовлен этот день. И в этом дне уже все приготовлено для тебя. И твоя задача принять это все миром, с миром в сердце. Вы знаете, это еще не молитва. Это можно назвать молитвой, это созерцание. Это когда ты внутри приводишь себя в соответствие с тем, что Бог есть. И Он определяет реальность. И мы живем в этой Его реальности. И вы знаете, если вы попробуете так начинать ваш день, то вы потом увидите, что на этом вы сможете потом строить остальное. Потом вы подходите к ребенку, который встал только, или ему нужно вставать, и вы уже будете искать Божьих интересов здесь. Вы будете уже думать о нем. Или вы встречаетесь с начальником на работе, или с обстоятельствами в реальности мира, какие-то новости вам сообщают. Вы сможете смотреть на все это, собирая свои мысли в определенную последовательность. Если вы не научитесь этому, не научитесь любить Бога никогда. И значит, не сдадите тот экзамен, который пришлось сдавать когда-то апостолу Петру. Это первое. Второе, о чем говорит здесь Моисей, он говорит о чувствах. Он говорит о том, что нам нужно научиться посвящать Богу не только свои мысли, но и то, как мы чувствуем. Некоторые люди говорят, вот просто он меня достал или меня обидели. В действительности нужно говорить по-другому. В действительности нужно сказать так, что в определенных обстоятельствах я впал в гнев. Я наполнился раздражением. Или я обиделся. Заметьте, как мы переводим ответственность, перекладываем это на других людей. И поэтому мы говорим, вот перестанут обижать, вот не буду обижаться. Вот перестанут раздражать, не буду раздражаться. Я вам хочу сказать новость, не перестанут. Будут обижать и будут раздражать. По простой причине, пока мы живем здесь на земле, мы окружены грешными людьми. И каждый из этих грешных людей, несовершенные люди, они так и будут раздражать, наполнять наш мир, который нас окружает, какими-то формами неудобств для нас. Поэтому у нас нет другого варианта, как научиться не обижаться и не раздражаться. Обида и раздражение – это чувство. Филиппийцам 2 глава 5 стих написано: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вы думали когда-нибудь о том, что Бог не только говорит нам, что надо чувства чуть-чуть в порядок приводить, а здесь ясно сказано, что нам нужно научиться чувствам Христовым. Для многих людей это явление совершенно неизвестно. Я сейчас работаю над очередной серией проповедей, которую я раз в год делаю, специальную серию проповедей, кроме того, что я стих за стихом проповедую на разные книги Библии. И в этом году я решил проповедовать о плодах Духа. Послание к Галатам, 5 глава, 22 стих. Помните, написано: «Плод же Духа». Дальше вспомните, какой плод Духа? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вы никогда не обращали внимания, что все это принадлежит сфере чувств? Это очень интересное явление. Бог, проникая в нашу жизнь Святым Духом, изменяет радикально наши чувства. Плод же Духа – это значит, сердце должно наполняться любовью все больше и больше. Если мы посмотрим, радость – это то же самое плод Духа. Вместо уныния должна приходить радость. Мир вместо беспокойства, раздражения должен наполняться миром, должно наполняться миром сердце. То есть, когда мы говорим, когда мы слышим имя Слава, «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, всеми силами», ясно, что речь идет о том, что все вот эти блоки нашей жизни, они должны приводиться в порядок под воздействием Духа Святого. Я хочу задать вам вопрос сейчас. Посвятили ли вы Богу свои мысли? Более того, посвящаете ли вы Ему ежедневно свои чувства? То, как вы чувствуете. Это должен быть сознательный процесс. Бог повелевает нам с вами. Он говорит: возлюби всей душой, всем сердцем, всеми силами. Есть еще последний элемент, который здесь представлен. Истинное посвящение, оно всегда связано с Божьим Словом. Послушайте, 6 стих. Давайте еще раз начнем с 4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Как мы можем научиться любить? Мы уже поняли, что любовь – это угождение Богу. Как можно научиться угождать Ему? Научиться угождать можно только тогда, когда мы знаем, что Он хочет. Вот почему мы собираемся в воскресенье, или если у вас еще на неделе собрание, мы собираемся вместе, мы собираемся не для того, чтобы нам здесь лекции читали. Очень интересно, несколько дней тому назад я прочитал заметку, короткую, к празднику Пасхи в одном из городов России. Местная телекомпания пришла в баптистскую церковь и сделала репортаж. Вот интересно посмотреть глазами неверующего человека на то, что происходит в баптистском молитвенном доме. Они описывают это для людей, которые слушают. И один из фактов, который они там представили, ну, это была такая положительная статья, они пытались положительно написать, что очень удивительно, не так часто это встречается, положительно пытались написать. И одним из элементов было следующее. Они пишут, что у них на собраниях, на их службах, любой мужчина может выйти перед группой или перед собранием и пофилософствовать о религии. По всей видимости, так они представляют себе проповедников. Много проповедников или проповедники выходят и говорят что-то. И для этих людей это воспринимается как философствование религии. Так вот, мы приходим сюда не для того, чтобы вместе с проповедником пофилософствовать. А может, кто-то и приходит, я не знаю. Мы приходим сюда для того, чтобы вместе с апостолом Петром сказать, помните, он сказал Иисусу Христу: «Господи, к кому нам идти?» Потому что ты имеешь слова, от которых я живу, глаголы вечной жизни. Вот почему здесь сказано: «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе, в сердце твоем». Друзья мои, то, что мы слышим здесь, в доме молитвы, должно ложиться в наше сердце, должно ложиться глубоко и должно ложиться так, чтобы мы, уходя отсюда, могли лучше и в большей степени угождать Богу. И через это мы будем любить Его. И через это мы придем к тому, о чем сказано здесь же, в этой главе. Я хотел вместе с вами посмотреть на еще один стих. Посмотрите, пожалуйста, с самого начала. Мы начали читать с 4 стиха. Давайте прочитаем еще с 1 стиха. То, что предшествует этим трем стихам, о которых мы говорили. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны сынов твоих, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было. То есть, когда мы говорим о всем остальном, о чем мы говорили сегодня, Бог оставил нам эти слова для того, чтобы нам с вами было хорошо. Мы не можем правильно понять, что такое хорошо. Он великий Бог, который существует над всей землей и всей вселенной. Он великий Бог, который сотворил нас и который определил цель и назначение для каждого из нас. Он знает, что такое хорошо. Мы все сидим сегодня здесь, и у каждого из вас, тех, кто помоложе, тех, кто постарше, у каждого присутствующего здесь есть желание, чтобы ему хорошо было. Но у каждого из вас есть своя версия того, что значит хорошо. Что это в вашей жизни конкретно? Так вот, вот эти слова представлены нам, чтобы мы могли понять, что значит хорошо для нас. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы, чтобы мы могли, вставши, прочитать еще раз эти слова. Давайте мы встанем. Давайте обратимся к этой великой фразе, к этим великим словам, которые представлены здесь нам Богом через Моисея. И попробуйте услышать их к самим себе сейчас. Попробуйте представить, народ израильский, вы, может быть, один из многочисленной группы людей, которые находятся там. Попробуйте услышать эти слова сердцем. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей. И всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Помолимся. Господи, мы стоим сейчас перед лицом твоим. И мы ясно понимаем, что в нашей жизни так много беспорядка. И самый большой беспорядок в том, что мы любим не то и любим неправильно. И мы знаем, Господи, что это грех сделал с нами. И поэтому, приходя к Тебе через Голгофскую жертву Иисуса Христа, Господи, мы умоляем Тебя, наведи порядок в наших жизнях. Я прошу Тебя, Господи, за каждую личность, за каждую душу, за каждую жизнь, которая представлена здесь сейчас, Господи, народ Твой предстал пред лицом Твоим. И мы сейчас все вместе услышали еще раз Твои слова, слова о любви. Ты видишь, Господи, и знаешь жизнь каждого и ситуацию каждого. Ты знаешь, Господи, боль, переживания. Ты знаешь слабости. Ты знаешь грехи. Ты знаешь, Господи, все то, что отвлекает от Тебя, от настоящей любви. Я умоляю Тебя, Господи, войди сейчас в каждую жизнь. Я прошу Тебя, научи любить Тебя по-настоящему.
Я прошу Тебя, Господи, благослови каждое сердце, чтобы изо дня в день сознание направлялось к Тебе, и чувства направлялись к Тебе, и чтобы действия практически были подчинены Тебе, чтобы они угождали Тебе. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждого в этом, чтобы каждому было хорошо. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя об этом. Аминь.